Добрый день. Приветствуем вас в литературном лимбе, месте, где мы вспоминаем книги, которые изучали в школьной программе. Читая классику русской литературы в школьном возрасте, мы были не в силах понять всю глубину этих произведений. А перечитывать их в зрелом возрасте зачастую как-то лень. Так они попадают в литературный лимб.
Это наш второй выпуск, и сегодня мы будем оживлять мертвые души Николая Гоголя. Предупреждаем вас, все сказанное здесь может оказаться неправдой, частично или полностью. Но чтобы это понять, вам придется перечитать книгу и сделать свои собственные выводы. По плану программы мы сначала постараемся воскресить наши школьные впечатления, обсудить, чем нам запомнилась книга. Потом мы ее перечитываем и обсуждаем уже с позиции, так сказать, взрослых людей.
Ну, живы ли в тебе воспоминания о мертвых душах? Или за прошедшие с момента прочтения годы ты похоронил их под грудой просмотренного контента?
Слушай, ну, я что-то помню, но детали, конечно, подзабылись.
Давай, выкладывай, что помнишь, может быть, я что-нибудь еще вспомню.
Слушай, я помню о всей книге, о пейзажах, которые там описывались, вообще о мире, который там описывался, что он какое-то оставлял такое впечатление серое, грязное, вот, гостиница там какая-то, все такое жухлое какое-то. Помню, что были там у всех говорящие фамилии, вот это мне помнится, да. Но помню, что Чичиков, он был единственный, кто двигался на движениях и производил впечатление, ну, возможно, самого нормального из них человека. Вот что-то такое у меня впечатление. Ну, и вот это про тройку последнюю тоже помню. Вот, в принципе, и все.
Ну, довольно много.
Но... Ну, только в общих чертах все.
У меня воспоминания такие, что Чичиков мне вообще виделся скорее жертвой во всей этой ситуации. То есть он, ну, просто человек, который делал то, что как бы можно было делать. То есть он выкупал мертвых душ, потом их закладывал и получал деньги. Это не было незаконно, но против него потом все ополчились по непонятной какой-то странной причине из-за этой коробочки. И ему пришлось, в общем, уехать. И я как-то прочитал это, так подумал, что как-то вот прям странно. Парень действительно активный.
Инициативный,
да.
Но... Молодой предприниматель, лидер России, он бы не потерялся в этом конкурсе.
Да, наверное. Но факт в том, что инициатива, в общем-то, наказывает инициатора в этой ситуации, во всяком случае.
Ну, его, по-моему, там не наказывали, я, насколько помню.
Ему пришлось уехать, вот я ну, вот...
Ну, так он и собирался ездить по городам.
Ну, то, что я помню, что ему приехать ушлось. Это было против его желания.
Вот, ну все, пожалуй, да, больше как бы нам нечего сказать, да, вот мы... Читали в школе эту книгу, и все, что мы помним, это, ну, буквально вот 3-4 предложения на двоих. Ну, это печально, было потрачено много времени.
Прям.
На ее прочтение когда-то, на ее обсуждение в школе. Писали мы какие-то сочинения, но время — суровая штука.
Не щадит ни звезды,
да.
Ни молоко.
Она стерла эти воспоминания. Ну что ж, встретимся с вами тогда после прочтения. Оставайтесь с нами.
И вот мы снова встретились, но уже перечитав «Мертвые души».
Да, и сейчас мы постараемся разложить по полочкам свои впечатления.
Так, сколько ты потратил на литературное путешествие в город Инн и его окрестности?
Тут бы, наверное, можно было пошутить про Нижний Новгород, раз город у нас НН, но этой шутки не будет. Ну, слушай, на все про все, я думаю, у меня ушло часов 8, если брать чистое время чтения книги. И плюс я еще потом пытался послушать допом аудиокнигу после прочтения. Ну, прослушал где-то половину, может, чуть-чуть больше. То есть это тоже часа 4 еще. А у тебя? Как быстро ты осилил текст?
Ну, у меня ситуация следующая. Я ее слушал, в общем-то, эти «Мертвые души» в 9 часов 53 минуты. Это тот случай, когда у меня все-таки времени на живую книгу, к сожалению, ему не хватило. Слушал я аудиокнигу в исполнении Михаила Ульянова, с Яндекса. Это самое популярное произведение. В общем, на работу и с работы.
Ну что, может, сразу тогда обсудим аудиокнигу, качество ее. У меня, я просто так, как я и читал, и слушал, я сразу могу сказать, что однозначно слушать, на мой взгляд, это уже продукт переработки. Это посткнига. Мы уже слушаем игру актера на эту тему. То, как он себе представляет эти характеры, и это сразу, и вот эти все интонации. На мой взгляд, он слишком гиперболизирует недостатки всех героев. То есть он их как бы подсвечит. Они не такие там все ужасные. На мой взгляд, в этом плане аудиокнига, она дает, ну, неверное просто впечатление.
Ты сейчас сказал, я понял то, что, наверное, правильная метафора — это репродукция картины художником, который нельзя сказать, что старается воспроизвести ее в точности. Он в любом случае делает не те мазки, не туда. Он наделяет каких-то персонажей качествами, которых ты бы сам, прочитав это произведение, не стал бы наделять у себя в голове. Но на уровне идеи он, безусловно, все сохранил. Ну, то есть ты слушаешь аудиокнигу на уровне идей, на уровне того, что...
Понятно, сюжет там все правильно.
Сюжет и взаимоотношения между персонажами все-таки все поймано. Вторичность есть, но это лучше, чем не читать.
Да, но все-таки...
И не слушать, это факт.
Я призываю вас читать книги. Слушать книги только как дополнение. Да. Прочитали, и потом в дороге еще что-то там послушать на эту же тему можно. Ну а в целом, давай, понравилась тебе, не понравилась вообще книга?
Не, ну конечно. Я даже больше скажу, Гоголь не был, мягко говоря, моим любимым писателем в школе. У меня было много вопросов, он меня сам просто, вот, ну, какая-то антипатия была. Отношение к писателю, оно накладывалось на отношение к произведению. А сейчас я все-таки постарался абстрагироваться и наоборот, я проникся, конечно, и к писателю, и к произведению.
Слушай, ну я тоже могу сказать, что мне это прям книга такой очень хорошая, тогда, наверное, не показалось, но... В этот раз я наслаждался буквально каждым словом. Многое меня захватывало, и манера письма, сюжет, характеры, описание, пейзажи, в том числе и городских, юмор. Все это, ну, произвело впечатление на меня, которое первый раз, когда я читал, оно такого впечатления не было. Хотя к Гоголю я относился в школе хорошо. Мне очень нравились его петербургские рассказы всевозможные. Но о них мы поговорим в следующих выпусках.
Обязательно. Ты согласен, что на самом деле там есть много вещей, которые подмечаешь уже столкнувшись как гражданин и с государством, и с чиновниками?
Это, во-первых, да, вот это такое отношение насмешливое к чиновничеству и всякие пороки этого чиновничества, которые за практически 180 лет, да, они не поменялись. Не поменялись даже в деталях. Даже в таких деталях, как берут взятки, например, то есть...
Как дают.
Да, как дают и как их берут, это, ну, это видно, это вневременная классика России. Слушай, ну давай сюжет обсудим. Что вообще из себя сюжет представляет?
Значит, наш герой приезжает в город, селится в гостинице, наводит справки о всех важных людях в городе, о всех чиновниках, которые что-то значат. Он за день в потном тайминге обходит их всех, у каждого вызывает крайне приятное ощущение от себя. На следующий день его зовут на такие мероприятия, там ужин и бал.
Он там закрепляет свое впечатление, знакомится с помещиками, которые живут в округе.
И, которым он очень нравится.
Которым он всем нравится, все его зовут в гости. Ну, мне кажется, раньше могли позвать в гости, даже если не очень сильно нравился.
Но вряд ли на следующий день. Да, а да, Чичикова зовут именно на следующий день, он и делает.
Да, он делает это с задней мыслью. И какая же у него задняя мысль?
Да, здесь надо сказать про схему Чичикова. «Мертвые души» — это не юридический термин, даже
был... Слушай, тут должна включиться музыка из Гая Ричи.
Схема очень простая. На тот момент времени любой дворянин мог взять и заложить в так называемый опекунский совет, условный ломбард, он мог заложить туда землю и крестьян, которые на них работают. Это типа маленький заводик, да, если у вас есть земля, если у вас есть крестьяне, они что-то на этой земле производят, вы это можете продавать, поэтому это актив. Дворяне его закладывают, получают деньги.
Но у Чичикова нет ни земли, ни крестьян.
Не крестьян.
Как мы узнаем, у него есть довольно небольшое количество денег.
Это мы узнаем позже. Сейчас факт в следующем. Каждый дворянин платил налог за крестьянина.
Да, и платил налог этот он раз в несколько лет.
Он каждый год платил налог,
но ревизию по крестьянам подавал раз в несколько лет. И вот за вот это время с одной ревизии до другой... Часть крестьян умирала.
Соответственно, они ничего не производили. Ну, плохо, что они в целом умирали. Это все очень печально. Но дворянин должен был платить за них деньги, даже если они умерли, потому что они числились живыми за ревизией. И смысл схемы Чичикова заключался в том, что он покупал тех крестьян, что умерли с последней ревизии, но числились живыми. Таким образом, профит был для помещика, что он не платил с них налоги, получал какие-то деньги, а, соответственно, выгода Чичикова, она заключалась...
Что он получал по документам живых крестьян.
Живых крестьян за очень низкие деньги, да. Как мы узнаем, частично и бесплатно, и... получал, собственно, ту самую возможность, воспользовавшись херсонскими землями, которые раздавались бесплатно, соединить бесплатные земли с практически бесплатными крестьянами и превратить их в то имущество, которое мог заложить в этот опекунский
союз. Но это вин-вин схема.
Это вин-вин схема, если мы не учитываем интересы государства.
Ну, как мы увидим, не было героя в этой книге, для которого бы интересы государства были бы как-то очень важны. Важнее его собственных интересов. Таких героев в этой книге не было.
Манилов, мне кажется. Просто...
Потому что он такой романтический.
Ну, мы вернемся к
этому. В общем, Чичиков поездил по помещикам, насобирал мертвых душ, покупал. Вот.
Вернулся в город.
Вернулся в город, зарегистрировал официально всю, закрыл сделку. И вот когда он закрыл сделку, у него оказалось несколько сотен мертвых душ, да, на счету. И люди-то, которые в городе закрывали сделку, они не знали, что души мертвы, они думали, что они живые. И что перед ними прямо, ну...
Миллионщик.
Да, миллионщик. И они, ну, решили, как бы, что такого человека нельзя отпускать из города. Надо, во-первых, отметить все эти его славные покупки. Ну и просто город был бы рад такому гражданину. Если бы он осел у них в губернии, город был бы рад со всех точек зрения. И тут вот как бы тут произошел момент, мне кажется, такой решающий, что Чичиков расслабил булки. То есть он все свои операции он делал строго в рабочем таком ритме. Тут сразу куча встреч в первый день, потом оперативно он двигается по помещикам. Там сделки, здесь все оформил. Как бы здесь прямо, ну, он показывает свою по-настоящему деловую хватку, да? А тут как бы он повелся на эту лесть, сам уже представил себе, что он миллионщик, ну или там. Обладатель существенного капитала, скажем это так.
Если бы он на самом деле купил, он бы мог расслабиться.
Да, здесь как бы он расслабился, и это была частичная ошибка, а частично нет, потому что бумаги уже, так сказать, бумаги уже оформлены, и уже комар носа не подточит, по большому счету. Ему уже ничего не сделают в любом случае. Потом раскрывается вся его схема вот эта, но люди-то не понимают, в чем смысл схемы.
Схема не раскрывается, раскрывается только... та часть этой схемы, что он покупал
мертвых душ,
душ да. Мертвых.
Я и говорю, как бы, ну, одна часть раскрылась, но люди увидели вершину айсберга, но глобально схемы они не поняли и понимать не хотели, даже боялись. Они подумали, сразу пошла вот эта конспирология, а кто это такой, не ревизор ли это, не новый ли это губернатор или что еще. К Чичикову сразу начали относиться с подозрением, плюс тут наложилась история, что он, пошли слухи, что он хочет украсть губернаторскую дочку, которая ему как бы понравилась, но все-таки они были очень далеки друг от друга. Вот, эти две истории вынудили в один день Чичикова сняться с места и продолжить свое путешествие, которое описывается, должно было описываться еще в двух томах, да? Готов был второй, но он до нас не дошел, и мы приняли волевое решение не читать второй том.
Да, если Гоголь посчитал, что...
Ну, там разные версии. Может, это и по ошибке произошло.
Ну, нет, по поводу того, что по ошибке это произошло...
Ладно, короче, суть в том, что мы второй том не читали, сегодня мы обсуждать его не будем. Будем отталкиваться только от текста первого тома, опубликованного.
Хорошо, то есть получается, если вообще все сжать, предприимчивый человек приезжает, располагает к себе людей, совершает коммерческую операцию, это еще больше располагает людей... А потом это отворачивает все общество от него, и он вынужден уехать из города раньше, чем он планировал.
Но, в принципе, без каких-то негативных последствий для себя. Поговорим о героях. Кому легче всего сопереживать в этом? Давай, мертвые души. Сразу мне вспоминается. Мертвые души — это не эти крестьяне. Я из школы сразу вспоминаю, да, что нам говорили. Мертвые души — это вот все люди, с которыми он общается. Вот. Настолько ли плохи помещики?
Мне так не кажется.
Я помню вот в школе, вот четко нам, как бы, может, это отголосок еще советской какой-то, вот понимаешь, взгляда на попенчество, что нам просто, что вот эти помещики, это просто черти конченые, что они, ну, какие-то недолюди, вот так я бы, неполноценные они. Давай об этом поговорим, что мне, я перечитал, и Михаил Ульянов, да, великий советский актер, скажем так, он именно так их всех изображал. Он их всех изображал жалкими людьми.
Неполноценность.
Неполноценными людьми, да. Я с этим, ну, честно, я с этим не согласен. Категорически.
А, хорошо.
Не, понимаешь, я вот еще, вот, может, мне казалось так в школе, что да, они какие-то все... То есть это нам говорили, да, это такая точка зрения, видно, общая, да. Я, может, тоже так это воспринимал, так, ну, что я как бы тоже людей думал, что мыслил такими-то, может, такими романтичными категориями, да, юношескими. Но сейчас я посмотрел, да, как бы, ну, пожил среди людей обычных, да, и... Ну, суть в том, что это правда, это обычные люди, наделенные властью. Относительно помещичества, мне хотел бы озвучить такую точку зрения. Я слышал ее у Льва Лурье, и она мне как бы тоже понравилась, что помещик — это вообще кто такой? Это агент государства на селе. То есть это по факту человек, у него свое мини-государство, да, связанное с Россией, ну, маленький губернатор там, да. Ну, все зависит от количества крестьян. И от него зависит вообще, как они будут жить. И мы это видим в книге.
Будут ли они жить?
Да, будут ли они жить или умирать там с голода, от болезни, без врачей, без какой-то помощи, да? От него зависит, будут ли они образованные, будут ли у них вообще какие-то перспективы. Потому что помещик может дать им относительную волю, и крестьянин может зарабатывать, быть инициативным, зарабатывать деньги и жить вообще хорошо.
Он может производство наладить в конце.
Да-да-да.
Какую-то переработку
него,
того,
на самом
что
деле,
у него производится.
Да-да-да. Если помещик дает, ну, дает какую-то вот такую волю, то есть крестьянин может жить хорошо, в принципе. Все, конечно же, зависит от помещика. Вот. И тут мы это видим. Вот Плюшкин, да, у него крестьяне мрут. Все плохо, потому что вот это его деревня — это отражение Плюшкина. Так же, как и деревня Собакевича — это отражение Собакевича. Ну, и относительно так же со всеми. То есть вот это такой интересный момент, которого, ну, понятно, что об этом говорили, но по факту, что настолько много зависит от помещика, ну, мне кажется, мне тогда не понимал, какая это роль. То есть это довольно серьезная роль. То есть это ты прямо, на тебе ответственность. Ты, конечно, можешь на это все забить и, ну, пустить на самотек, да, и это будет как-то... Все равно у тебя будет какой-то доход там, наверное, но ты можешь этим заняться и сделать жизнь своих крестьян намного лучше.
Ты можешь, во всяком случае, сильно уменьшить количество горя, которое выпадает на их
жизнь. Да-да, облегчить им жизнь. Все-таки, допустим, Плюшкин, у него сколько там, 1000, да? Он, ну, там, примерно 1000, так это мужское население, да? То есть мы можем умножить на 2, на 2,5, учитывая то, что детей было много, да, женщины, 2,5, это, я не знаю, что сейчас, это у нас поселок городского типа.
И большой.
Он, да, и он не просто губернатор, он владелец этого поселка. Такое сейчас сложно представить. Есть ли у нас, так сказать, владельцы таких поселков с таким населением?
Если они есть, то они вряд ли делают жизнь этих людей лучше.
Продолжая говорить про помещиков, я, в общем, полностью разочаровался в точке зрения, что они какие-то неполноценные, и они мертвые души. То есть, может, из такого, если смотреть с каких-то романтических позиций, у них как бы и мертвые души, да, их все стремления помещиков, они, как вот Гоголь говорил, например, в своем произведении «Старосветские помещики» не выходят за пределы их забора, да, так и есть. То есть они сугубо материальные люди все.
Манилов.
Ну, Манилов... Ну, а его стремления тоже не выходят за пределы его забора, понимаешь? Он все равно...
Как ты что?
Ну так, он как бы, понимаешь...
Его генералом должны были в Петербурге сделать за дружбу с Чичиковым.
Как бы все равно он думает о чем? О том, чтобы построить на своем пруду мост, там, еще что-нибудь. Такие вот, ну, замыслы все равно, понимаешь, они сугубо ограничены его территорией. Они так мыслят.
Мне кажется, тут важно сказать, что они думают о себе.
Ну, конечно. А что? Ну,
просто вопрос, плохо ли это-то?
Да, это неплохо. Вот мы можем, Манилов, да, он какой-то слишком сладкий такой. Ну, вот, отрицаю, приторный человек. И этой приторностью скрывается такая пустота. Ну, допустим, ну, это...
Про него очень коротко и четко сказал Гоголь, собственно, сам, да, когда ты только начинаешь говорить, думаешь, ты думаешь, что приятный человек, да, говоришь с ним минуту...
Не понимаешь, что происходит.
Не понимаешь, что происходит, а потом отходишь и говоришь, да черти, что это вообще такое?
Да, и, ну, это недостаток, но это не такой критический недостаток, что это прям какой-то ужасный человек. Такие люди есть, они обычные люди, это обычный человек, да?
Недостатки хотя бы одного из помещиков есть в каждом из нас.
Да, это факт. Потом посмотрим коробочку, а что вот в ней плохого? Она хозяйственная женщина, вдова, она овдовела, да, и она не опустилась, то есть хозяйство ее...
В отличие от Плюшкина.
Да, хозяйство ее в порядке.
Пеньку продает мед, да.
Да, то есть, нет, ее хозяйство в порядке, ее люди живут хорошо. У нее есть накопление... Нет, там у нее написано, что все нормально.
Ее люди не живут хотя бы так, как живут у Плюшкина.
Да. Поэтому тут как бы тоже про коробочку ничего плохого не скажешь. Ноздрев? Ну, Ноздрев — это не человек, это стихия.
Там мракобес просто.
Это стихия русского разгула. Это просто ветер. Это «Гуляй-поле».
Слышал, что это вроде как Пушкин, такую версию?
Ну, я слышал, но не знаю. Не знаю. Короче.
Странно звучит. Ну, он просто конченная тварь, нет?
Нет. Я тебе говорю, я его не воспринимаю как человек, я его воспринимаю как стихия. Это вот чисто стихия для сюжетных поворотов, понимаешь? Он же как бы заходит там, он двигает в некоторых моментах сюжет.
Он сильно двигает сюжет.
Да. Но это, я тебе говорю, это стихия. Ноздрев-то мы будем воспринимать просто. Русский такой вот, русская разгульная стихия. Она врывается в сюжет, уходит, как бы непонятно, что после себя оставив. Ну,
это как шахматы с голубями.
Да. Это на мой взгляд, да? Дальше, Собакевич. Собакевич вообще что плохого? Ну, он, допустим, да, как бы, ну, такой сугубо материальный человек, медведеподобный.
Ну, медведеподобный сложным недостатком каким-то.
Да. Тоже никакого криминального недостатка, да? Ну, в этом нет. Ну, любит он поесть, да? И, может, кроме этого он ничего не любит. Но он зато следит за своим хозяйством, да?
Про Собакевича надо сказать, что он же отметил, что да, у него мужики, про Плюшкина, как говорил, как мухи мрут. То есть для него это признак того, что что-то он делает не так. То есть он...
Не, он думает, да, Собакевич, у него такое мышление.
Он думает о себе.
Мышление бизнесмена.
Безусловно, он думает о себе, но он понимает, что он зависит от того, что от своих крестьян в том числе. То есть у него это понимание есть, и да, он не живет, он не пишет стихов. Он не сочиняет музыкальные композиции. Он просто ест и следит за тем, чтобы у него был порядок. Но когда ты читаешь это сейчас, такое ощущение, что... вообще побольше бы таких людей.
Да. У него есть земля, он за нее несет ответственность. Это его зона ответственности, он за нее несет ответственность. Все, и больше его ничего не интересует, понимаешь?
Но он не построит, конечно, школу.
А вот я не уверен. Я не уверен, что Собакевич в своей деревне... Ну, может, учителя, допустим, может нанять. С этого может быть, понимаешь, прибыль.
ПТУ он сделает. Да, университет он никогда не построит.
Ну, университет так не строится, во-первых. Но уже научить людей читать, писать, понимаешь, какой-то математики, там, чтобы они, ну, инженерно могли мыслить, да?
Ну, инженерно.
Ну, я имею в виду инженерно, не стать инженерами, а хотя бы инженерное мышление, чтобы как построить что-нибудь, да, и чтобы это не развалилось. Я имею в виду такое, чтобы они понимали основы всего. Вот. Я думаю, он это сделает. Он поможет своим крестьянам в этом плане. Вот.
Ну, мы очень верим в Собакевича.
Да. Ну, давай дальше. Плюшкин — это вообще, вот это я помню, в школе Плюшкин — это самый ад. То есть это прореха на человечестве. Тут тоже, ну, понятно, что так Гоголь его называет. Но самое удивительное про Плюшкина, да, что это единственный из помещиков,
В этой книге,
да, про которого рассказана такая подробная история. Плюшкин, да, прореха на человечество, но мы смотрим его историю, мы начинаем ему сопереживать, понимать. Понятно, что в то, во что он превратился, да, это ужасно, но мы посмотрели, и мы видим, как это складывалось. Это череда...
Почему он не помог своей дочери? Ну... Вот я не могу ему это простить. Почему он не простил? Он же, причем у него там же есть вот эта проскальзывающая симпатия к детям. То есть он даже там детям даже что-то дал. Это же для него, ну, то есть надо понять, что для такого человека, который там битые горшки тащит домой, да, там что-то просто как бы дать ребеночку, это все. Почему он не простил дочь? Почему он не наладил с ней отношения?
У меня нет ответа на этот вопрос, но у меня есть идея конкурса.
Вау.
Для наших подписчиков. Когда Чичиков выезжал от Собакевича к Плюшкину, он спросил у одного из крестьян Собакевича, а как проехать к Плюшкину? И крестьянин не понял, кто такой Плюшкин. Потом Чичиков сказал, что это тот, у кого люди мрут как мухи. И крестьянин сказал, штопанный, и добавил второе слово. Так вот, дорогие подписчики, надеюсь, вы перечитаете или хотя бы послушаете «Мертвые души». Продолжите эту фразу. Штопанный кто или что Плюшкин? Ну, мы принимаем все версии, победителю конкурса достанется, возможно, и что он напишет.
Нет, подожди, давайте так, с призом мы подумаем позже.
Нет, ну приз будет книга «Мертвые души».
Да, не стесняйтесь.
Не стесняйтесь, за «Мертвые души» можно и
пожить.
Да, поупражняться в остроумии. Так, ну мы обсудили помещиков, да, которые важные герои этой книги. Также, помимо помещиков здесь, давай быстренько обсудим чиновничество, а потом уже перейдем к Чичикову и обсудим его вообще, как персонажа. Чиновничество. Какое отношение у Гоголя к чиновникам?
Ну, 100% Гоголь не чинопоклонник, это, в общем-то, понятно. Но он и в обществе таком...
Слушай, я бы даже так сказал, что, знаешь, у него к помещикам отношение такое немножко снисходительное. Немножко снисходительное. То есть он над ними иронизирует, подсвечивает их недостатки, да? А он их сравнивает же там еще везде с этими, с героями войны или с какими-то древнегреческими героями, как, то есть у них картины развешаны, да? Он показывает как бы масштаб разный, что раньше люди были ого-го, вот, а сейчас не ого-го, вот.
А сейчас их крестьяне штопанными называют.
Да-да-да. Но все равно без какого-то негатива. Но, а здесь он относится, я бы сказал, с едкой иронией к чиновничеству, с едкой иронией. Описывая их дела, которые, в принципе, делишки. То есть все чиновники, они не чистые на руку. Это все, что он описывал, всех чиновников, они не чистые на руку. И он как бы не говорил, что это «ой, ужас, как плохо». Он это как бы так описывает с какой-то иронией, да. Но все равно это он описывает их намного злее, чем помещиков, на мой взгляд.
Ну, во-первых, надо понимать то, что взаимодействие героя с чиновниками, оно невозможно без описания неэффективности системы и без описания коррупции. А ты когда описываешь коррупцию, ну, все-таки трезво, да, ты смотришь, приходит человек, начинает взаимодействовать с государством, государство требует ресурсов, которые само государство, да, говорит о том, что их давать не надо и даже нельзя. И даже опасно и запрещено. Но взаимодействие с этим государством, ну, все говорят так, ну, хотите рассмотрение вот этих вот просьб пораньше, вот просто сюда вот положите.
Под книжечку.
Под книжечку, пожалуйста, да. Ассигнациями, пожалуйста, сюда. И когда ты описываешь, ну, это же форма лжи, да, то есть коррупция, это форма обмана. Сложно снисходительно. Мне как раз-таки наоборот кажется, что Гоголь довольно мягко в этом произведении это описывает. Он и в «Ревизоре» это мягко описывает. Он очень подробно описывает, что чувствует человек взятку дающий и что чувствует человек взятку берущий. Отсюда вопрос. Как ты думаешь, Гоголь взятки брал?
Ну, по-моему, не так долго работал, служил. Не так долго. Не знаю. Сложно судить, в каком ведомстве. Но я думаю, все-таки нет. Он был таким романтиком, плюс он все-таки немного... своих лет посвятил службе именно чиновничьей. Хотя чин у него был такой же, как у Чичикова и у Пушкина. То есть все они как бы... Вот люди одного чина. Пушкин, Гоголь, Чичиков. Перед тем, как обсуждать Чичикова, обсудим еще двух героев, про которых, ну, сказано достаточно. Это Кучер, это команда Чичикова. Чичиков с Тим. Что ты думаешь вообще? То есть это все, что... Это все, у него больше нет людей у Чичикова. Вот у него два человека.
Конечно. Не мстители. Тут надо признать. Петрушка, которая пахнет постоянно.
Не петрушкой даже.
Да, вообще. Так себе приправа. В общем, и Кучер, который колдырит такой. Водила всегда под газом. В аварию попал за это.
Сбился с пути.
Из-за того, что колдырил. Ну, в общем, есть вопросы. Но как-то... Сложно сказать, что Чичиков прям на них надеется.
Ну да.
Он ничего важного в этом предприятии даже ему не доверяет особо.
Так, ну давай поговорим теперь. Вот и мы, когда вспоминали о том, что мы помним из школьной программы, да, я сказал, что я помню говорящие фамилии. Давай вот поговорим об этом. Мне кажется, это на самом деле довольно интересный момент, говорящие фамилии, в том разрезе, в том плане, что я на них в школе смотрел не так немножко, как я посмотрел сейчас. Мне кажется, у меня есть такие мысли по поводу говорящих фамилий, которые, ну, мне, во всяком случае, кажутся интересными. То есть нам в школе так преподносилось, что вот Плюшкин, как будто это его кличка Плюшкин. И поэтому его прозвали, потому что он такой вот скупердяй, да? Вот. Но на самом деле это же фамилия его родителей. И он родился помещиком. И дворянином, наследным. То есть ему это все досталось, да, от его каких-то там предков. И у них была фамилия Плюшкин. И получается, вот мне кажется, это очень важная мысль вообще, чтобы понять все, что... Может, и самая важная мысль из того, что я сегодня скажу, что как бы Плюшкин, он был обречен. Семейство Плюшкиных, оно было обречено выродиться в то, во что оно выродилось. как бы оно выродилось в Плюшкино в этих условиях именно. И вот созданы такие условия, ну, я не знаю, как назвать, тепличными, они просто, назовем их просто условиями. В этих условиях, когда тебе не обязательно как-то самосовершенствоваться, ну, тебе как дворянину, наследному и помещику, тебе не обязательно самосовершенствоваться, развиваться, да, вообще какие-то инициативы проявлять, ты постепенно, твоя семья вырождается. То есть, понимаешь, возможно, когда-то там у другого Плюшкина, у него была склонность, да, допустим, ну, вообще, Плюшкина, он мог быть просто толстым, да, его такая фамилия могла пойти от того, что он был там, допустим, толстый или любил просто есть там булку, да? Ну, условно представляю. Шло время, менялись поколения Плюшкиных, и вот они... Плюшкин, которого мы видим, это получается на данный момент венец типа династии Плюшкиных, скажем так. Мне кажется, вот это как бы мысль Гоголь закладывал, что это не люди виноваты, это вот... Эта система виновата, она их так привела.
Ну, может, не система просто как-то сложно. Тут скорее
государственное
люди,
устройство.
Ну, люди несут в себе, помимо их личного выбора, ну, они несут в себе то...
Те недостатки, которые были.
Те недостатки,
возможно,
которые
у их предков, понимаешь, они были в меньшей степени, но эта система, она как бы развращает человека, и эти недостатки проявляются более явно.
Система это точно недостатки не исправляет.
Она их поощряет, поощряет. Она позволяет человеку самому поощрять свои недостатки. Я бы так это сказал.
А не так ли, что любая система позволяет человеку...
Нет, тут ты вообще можешь отказаться от саморазвития.
А где ты от него можешь? Вот мы сейчас в системе, где ты тоже можешь от саморазвития отказаться. Можешь слушать наш подкаст.
Ну, у тебя, понимаешь, от тебя... От тебя не будет зависеть твои крестьяне крепостные.
Это ячейка просто меньше, семья твоя.
Но все равно, мне кажется, вот здесь вот этот момент, он подразумевался. На мой взгляд. Я его увидел сейчас. Увидел такую вот критику именно в говорящих фамилиях. В том, что в факте, что как бы... Еще раз повторюсь, что нам преподносилось, что говорящие фамилии — это то...
Это их выбор.
Да, это выбор этих помещиков. Но нет, это их судьба. Это вот их судьба, это рок их, возможно, от которого у них нет сил уйти в силу условий, в которых они живут.
Вот. Чичиков пробует уйти от своей судьбы в этом плане?
Чичиков вообще пробует уйти от своей семьи. Давай обсудим фамилию Чичикова. Она говорящая или нет?
Ну, это Гоголь, да. Тут ответ на поверхность.
Мне вот сразу скажу, что Чичиков, как он здесь такой предприимчивый человек, да, и мне, я здесь слышу рифму с тем, как называли предприимчивого человека, начиная там, ну, с 90-х годов. Чичиков — человечек. То есть это, мне кажется, это интересная рифма. Понятно, что Гоголь ее вряд ли закладывал, но она интересная рифма. Она описывает Чичикова. Это человек, который... Человечек — это тоже человек, как бы, который двигается на мутных движениях, полузаконных, полулегальных, но он двигается там постоянно.
Мутит.
Мутит, да.
Шустрит.
Шустрит. Так и Чичиков. Он мутит и шустрит. Мы обсудили всех героев, кроме Чичикова, и давай обсудим, он какой он герой? Положительный, отрицательный вообще? Вызывает ли он сейчас это?
У Гоголя очень интересно было в конце. Он говорил о том, что на самом деле, если бы каждый из нас встретился, ну, он это адресовал к читателям, к современникам своим, если бы каждый из вас встретился с Чичиковым, то нашел бы его крайне приятным человеком. И вы только от того к нему... так пренебрежительно сейчас относитесь, он как бы предвосхищает, да, некое отношение того дворянства, которое будет читать это произведение. Вы только от того так пренебрежительно к нему относитесь, что я копнул глубоко, я вам раскрыл, что он на самом деле думал, что за душой у него было. То есть такой посыл, что вы к нему относитесь с пренебрежением лишь потому, что я его глубоко показал. То есть как бы намекая на то, что если бы я вас так глубоко показал, как Чичикова, вы бы и сами себе противны были. И я должен сказать, что все равно мне Чичиков не кажется отрицательным персонажем. Во-первых, потому что...
Ну, деловые качества у него на высоте.
Ну, деловые качества мне просто сложно оценить. До того времени, видимо, это вообще... Сейчас бы он преуспел. У меня вот я смотрю на него, я понимаю, что сейчас Чичиков в целом как бы, ну, он был бы предпринимателем.
Да.
И, скорее всего, он мог бы стать и успешным предпринимателем. То есть тот человек с высоким уровнем эмпатии, он умеет понимать и оценивать интересы других людей, считает в голове довольно быстро. У него есть качество.
У него есть дисциплина трудовая.
Да.
Высокий уровень, я бы даже сказал, трудовой дисциплины.
Да, высокий уровень.
То есть для него большую часть произведения дело на первом месте.
Ну, практически, да. До того момента,
как он закрыл сделку, то есть дело сделано, и он начал, так сказать,
надо покружить по городу.
Он начал гулять смело. Он следовал русской...
Как обычно, за это судьба наказывает.
Да, слушай, мне тут вообще, кстати, такая мысль еще пришла в голову, да? По факту все в произведении статисты, да, кроме Чичикова. Он один что-то делает, двигается. Но по факту не кроме Чичикова. Есть еще один герой, который что-то делает и двигается, и который, с которым они сталкиваются. Это Ноздрев. Ну, понимаешь, у Чичикова есть план, и он что-то делает. Как у него есть план, и он его придерживается по жизни. Он идет шаг за шагом. А Ноздрев, я тебе говорю, это ветер, это... Он пролетает через сюжет, и вот получается хаос. Он оказался... Я бы даже не сказал, что сильнее, но вот просто... Удивительно.
А здесь же один Ноздрев тут... Ну, подожди, смотри. То, что делал Ноздрев, вот без коробочки, не привело к тому, что ему пришлось бы уезжать.
Ну,
потому что Ноздрев был тем человеком, которого посадили эти чиновники, да, когда они пошли по городу слухи о том, что он покупает там мертвых душ и собирается похищать губернаторскую дочку, они поймали этого Ноздрева, посадили его, стали спрашивать, и он как бы, да, он собирался украсть, и я ему помогал бы. И вот, ну, то есть проблема-то в чем? Коробочка. Это тоже стихия, потому что коробочка, которая как раз-таки приехала и сказала, а почем сейчас ходят мертвые души, а я вообще в рынке, не в рынке, вот что коробочка пыталась выяснить. Она пыталась выяснить, как бы это, не продешевила ли она, а по факту она, в общем-то, и привела к отъезду Чичикова. То есть она была тем самым поворотным моментом. Это тоже стихия?
Слушай, не знаю, это может быть, возможно, это коробочка, которую он изначально нашел ключик, сказав, что он занимается казенными закупками, да? Ну, может, как-то... Не знаю даже. У меня нет ответа на этот вопрос.
Просто коробочка тоже высоких деловых качеств?
Коробочка высоких деловых качеств. Мы это отмечали. То есть до этого. Что как бы тоже в ней нет ничего плохого. Как она экономная. Ну, а что вот...
Она просто пытается понять, в рынке она или нет. По пеньку она рынок знает. По меду тоже. Ну, опять-таки, да, это признак того, что она там понимает. Разбирается. Все в целом. Она пытливый ум коробочки. Пытливый ум коробочки и неодержимый, как это, неудержимость Ноздрева, получается, что. Вот это главный враг плана. Слушай, извини, вот этот вопрос все-таки, а казнократ ли Чичиков, в том плане, он собирался получить деньги, отдав поместье с крестьянами в залог. Что он с этими деньгами делает дальше?
Ну, я считаю, что он на эти деньги строит поместье.
То есть он покупает крестьян?
Да, он покупает крестьян, строит поместье
и собственно, в то поместье, которое он заложил, он их заводит.
Ну, может, не в то, но не суть важно, может, в другое. Чтобы не в заложенное. Зачем тебе заложенное, если оно заложено?
А в чем проблема? Там платишь небольшой процент и все.
Ну, может, это не суть важно. Он оседает и становится семейным человеком, становится помещиком. Он заканчивает свое путешествие, мы же говорили, что это как бы Одиссея. Он заканчивает эту Одиссею и оседает на своей Итаке.
Итаке.
Да.
Мысль о том, что дома он так и не находит, и Гоголь так и не смог дать ему эту Итаку.
Мы не видели законченного произведения по факту. Если это была трилогия, мы ознакомились только с первой частью.
Ладно, это глубокие мысли.
Вы к этому не готовы.
Мы к этому не готовы. Так, сюжет вспомнили.
Давай обсудим актуальность. Мы уже сказали, что Чичикова легко представить в наше время, да? Собакевич, он тоже был бы бизнесменом. В принципе, да?
Ой, Манилова, мне кажется, еще и легче.
Да. Произведение, на самом деле, чрезвычайно актуально. Особенно все, что касается чиновничества, но это один в один. Это просто, это сегодняшнее чиновничество как бы во всей... Не меняется ничего. Мы уже говорили, что как бы метод дачи взяток, он описан уже в «Мертвых душах». Описано много всего. Я даже хотел бы...
В «Ревизоре» на самом деле больше, как бы мне даже...
Ну, здесь даже часть «Ревизора» все равно есть, когда они начинают думать, а не «Ревизор» ли Чичиков, а не новый ли это губернатор. Там вот, они даже думали, а не...
Наполеон.
То есть, как бы... Тут их интеллектуальный уровень, как бы, он раскрывается во всей красе.
Страхи, ну, непонимание все как бы достает из них. Все, чего они боятся. И они это все формулируют вот в такое, как бы, То есть страшный сон чиновника — это, в общем-то, человек, проверяющий, да, с возможностью отнимать.
И вот на эту тему я хотел бы прочитать все-таки небольшой кусочек. Такая жизнь чиновника в России. Скоро представилось Чичикову поле гораздо пространнее. Образовалась комиссия для построения какого-то казенного, весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. 6 лет возилась около здания, но климат что ли мешал, или материал уже был такой. Только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем, в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры. Видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством. Тут только и теперь только стал Чичиков понемногу выпутываться из-под суровых законов воздержания и неумолимого своего самоотвержения. Тут только долговременный пост наконец был смягчен, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лета пылкой молодости, когда ни один человек совершенно не властен над собою. Оказались кое-какие излишества. Он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки. Уже сукна купил. Он себе такого, какого не носила вся губерния, и с этих пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою. Уже приобрел он отличную пару и сам держал одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцом. Уже завел он обычай вытираться губкой, намоченной в воде, смешанной с одеколоном. Уже покупал он весьма недешево какое-то мыло для сообщения гладкости кожи. Уже, но вдруг на место прежнего тюфяка был прислан новый начальник. Человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнул он всех до одного, потребовал отчеты, увидел недочеты, на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должности, дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов. Все распущено было в пух, и Чичиков более других. Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику, почему именно бог ведает, иногда даже просто не бывает на это причин, и он возненавидел его насмерть. И грозен был сильно для всех неумолимый начальник. Но так как все же он был человек военный, стало быть, не знал всех тонкостей гражданских проделок, то через несколько времени посредством правдивой наружности и умения подделаться ко всему втерлись к нему в милость другие чиновники, и генерал скоро очутился в руках еще больших мошенников, которых он вовсе не почитал такими. Даже был доволен, что выбрал наконец людей как следует и хвастался не в шутку тонким умением различать способности. Чиновники вдруг постигнули дух его и характер. Все, что ни было под начальством ему, сделалось страшным гонителями неправды. Везде, во всех делах они преследовали ее, как рыбак острогой преследует какую-нибудь мясистую белугу. И преследовали ее с таким успехом, что в скором времени у каждого очутилось по несколько тысяч капиталу. В это время обратились на путь истины многие из прежних чиновников и были вновь приняты на службу. Это мы прочитали 2 страницы, да? Это энциклопедия русского чиновничества современного. Это энциклопедия русского государственного управления, скажем мы так.
Я думаю, что это...
И таких эпизодов, он там далеко не один, просто мы как бы... Это не главное, о чем Гоголь хотел сказать, но он об этом говорит очень цветисто, с юмором, при этом хватая самую суть. Ты читаешь, это по-настоящему актуально и сейчас.
Ну, здесь у меня вопрос тогда, даже несколько. Первый, вот сейчас, 2000, пусть это будет 21 год. Давай так. Пусть он приезжает год назад.
Угу.
А кому он едет? Вот он заселился в гостиницу «Астория». Скорее всего, это гостиница «Астория».
Нет, если он приехал в маленький город, он заселился в гостиницу известного рода. Она такая же.
А «Астория» — это не гостиница известного рода. Ладно, у меня просто свои воспоминания о путешествиях по регионам. Он приезжает в город, он заселился. Дальше он что выясняет? Что он гуглит?
Возможно, если с мертвыми или пенсионные фонды, например. Что-нибудь вот такое.
То есть вопрос, куда он едет? То есть он едет знакомиться с чиновниками?
Да, он едет знакомиться с чиновниками, как и тогда же.
Они его с важными чиновниками. Просто важный чиновник какого-то щегла не примет сейчас.
Понимаешь, да, сейчас нет такого, как вот, что он дворянин, и он уже имеет право зайти вообще, просто поздороваться по поводу того, что он дворянин, и он сам как бы имеет чин. Он уже по этому праву имел зайти познакомиться. То есть сейчас, конечно, такое немножко трудно представить. Но я Чичиков человек деятельный, человек, который... Он готов. Готов был бы что-нибудь. Я думаю, он что-нибудь придумал бы.
Он бы поехал в какой-то ресторан, в котором в пятницу вечером сидят человечки такие же, как и он.
Да-да-да.
Но на административных постах. Хорошо. А кто дворяне? кто помещик, кто агент на земле сейчас, к которому он придет. Это...
Я думаю, сейчас все больше и больше вот мы видим, что вот у нас реально всякие губернаторы небольших городов, много же было всяких видео, да, в интернете, где они что-то, я хозяин здесь. Натурально уже у нас формируется такое отношение.
Это губернатор.
Нет, я имею в виду вот такого вот города, НН, губернатор города НН. С небольшим населением, да?
Все совпадения с Норильским никелем.
Да, да.
Натянуты и не соответствуют истинному замыслу.
Да, в общем, истинному замыслу Гоголя. А наших замыслов никто не ведает, мы их сами не ведаем. Вот. Он пришел бы, губернатор, предложил какую-то схему. То есть
это понятно.
Есть простор для таких движений, есть простор сейчас.
Это понятно. Вот тут важнее все-таки, если мы говорим об актуальности, понять, кто сейчас агент государства на земле. Кто предприниматель
как бы,
ли это?
Понимаешь, информационные технологии развились, как бы, и государство может держать в руках землю теперь.
Но...
Контроль увеличился однозначно.
Хорошо.
Контроль однозначно увеличился.
То есть помещики это...
Мне кажется, такого помещичества не найти. Глобально, чтобы у тебя были твои, тебе принадлежали люди, но такого нет. Спасибо советской власти. Спасибо Александру Второму.
Да, мне кажется, что там до него люди приложили много усилий. До советской власти люди приложили много усилий.
Ладно, не будем вступать на эту дорожку.
Мы не это будем даже это не тонкий лед. Да, и это под другие напитки. В общем, мне просто кажется, что сейчас агент государства — это условный директор завода. То есть если мы говорим о какой-то...
Градообразующего, да.
Градообразующих предприятий.
Если такие города есть, да.
Какие-то такие вещи. То есть это все равно какие-то предприимчивые люди. И на самом деле, если мы говорим о помещиках, которых мы читаем, это люди, которые худо-бедно, богато, эффективно-неэффективно, но ведут хозяйство свое. То есть он-то имеет дело с хозяйственными людьми. И Коробочка, извините, и Плюшкин, и Манилов даже, и Собакевич, так точно, это хозяйственные люди. Кто-то более успешный, кто-то менее успешный, они ведут хозяйство. То есть Чичиков сейчас поедет к тем, у кого есть какое-то предприятие.
Ну, скорее всего, да. Слушай, ну давай сравним с Онегиным. Я хочу сравнить в том плане. Я на самом деле, когда читал «Мертвые души», да, вот мы с тобой когда читали, обсуждали Онегина, да, мы говорили, что это энциклопедия русской жизни. Ну, так, это вообще принятое мнение, да. Но «Мертвые души» — это большая энциклопедия русской жизни, да? А «Война и мир» — это очень большая энциклопедия русской жизни. Ну, я думаю, это правильная градация будет. Больше книг таких, которые, ну, подробно, настолько, во всех аспектах, понимаешь, касаясь быта...
Художественных ты имеешь в виду.
Ну, конечно, мы говорим про художественную литературу. Вот. Таких книг больше, наверное, пожалуй, нет.
Просто с Гоголем сложно так воспринимать это произведение, потому что у него все равно какая-то вот эта мистическая... Он, ну, сам в этом признавался, да, что он «Одиссею» воспринимает как такую важнейшую книгу. То есть это все равно какая-то фантастика. Ну, то есть у Гоголя все равно он гротеск использует. Он использует вот... Он передергивает. То есть, если у Пушкина в «Евгении Онегине» он скорее четко подмечал, то есть он... Это фотография. То здесь это не фотография.
А мне кажется, это фотография.
Это что-то скорее вроде нуарного кино, да? То есть вроде как ты и людей снимаешь, а вроде как в реальности вот этой картинки ее и нету.
Ну, не знаю. Продолжая разговор о говорящих фамилиях, нельзя не сказать о крестьянах, которых покупал Чичиков. Ибо все, что он о них знал, это их фамилия. И так же, как я говорю, что жизнь помещиков, она была как бы предопределена этим строем, этим укладом их жизни, их положением наследственных дворян. Так и Чичиков, когда смотрел на фамилии крестьян, он угадывал их судьбы по их фамилиям. Помнишь, да, он когда составил реестрик, и это тоже, это такая... предопределенность жизни в России. То есть, понимаешь, это как бы... Вот тут есть, не знаю, такой вот осадок, ну, не осадок, а нота, что жизнь в России, она предопределена. У тебя вот есть такие несколько буквально вариантов развития твоей жизни.
Гоголь еще все-таки религиозный человек, мне кажется, что фатум ему прям очень свойственен в этом плане.
Ну, может быть, но как бы мне кажется, говорящие фамилии крестьян, они подтверждают вот мою версию, которая мне очень-очень нравится. Возможно, она войдет во все учебники, а возможно, ее кто-то уже говорил. Я ничего не изучал по мертвым душам перед эфиром.
Может быть, кто-то напишет третий том. Допишет, ну, как-то, не знаю, второй стран, но третий том, может быть, кто-то из-за этого напишет, Паша. А может быть, нет.
Да, тут 50 на 50. Такой еще вопрос возникает: стоит ли перечитывать «Мертвые души»?
Да, мы это сделали. Мы это сделали, вам советую.
Мы в полном порядке.
А если вы прослушали это до этого места, то к вам, конечно, есть вопросы. «Мертвые души» вообще очень полезно перечитать любому человеку, который будет заниматься, мне кажется, хоть какой-то административной деятельностью, потому что помимо осознания того, что в любой момент все может пойти не по плану, потому что произойдет полная чепуха, которая вообще перевернет игру. Ну, скажем так, представьте себе, что вроде как все работает, да, и все как часы выстроено, и вдруг кто-то
24 февраля 2022 года.
Ну, здесь другая история. Нет, я хотел сказать, представьте, что все работает по часам, и вдруг кто-то не доварил летучую мышь.
Где-то.
Где-то. И бог знает, что из этого получилось. То есть вот вам Ноздрев, вот вам коробочка. Они врываются в вашу реальность, распланированную и просчитанную, и переворачивают игру. Будьте к этому готовы. Читайте «Мертвые души». Читайте «Мертвые души» и будьте к этому готовы.
Тут добавить, конечно, нечего. Ну, давай мы обсудим отрывок, который самый известный в этом произведении. Давай обсудим концовку. Давай обсудим концовку. Последние несколько страниц, которые... Ну, это визитная карточка этого произведения. Это размышления Гоголя о тройке России, куда она мчится. Зачем?
Кто ей правит?
Кто ей правит? Правит ей пьяный кучер, да? Сидит в ней... Ну, Петрушка, допустим, это олицетворение такого русского крестьянина, да?
Это ведь лакей. Тут это олицетворение лакейства. Тут это не крестьянин, как человек, работающий на земле. Это именно лакей.
Ну, да-да-да-да-да, я неправильно сформулировал. Как бы главный в ней человек такой полумошенник, полупредприниматель. Человек, которому сложно найти законные пути в его условиях, чтобы добиться успеха.
Этот человек определяет, куда она поедет.
Да-да-да.
Это не значит, что она обязательно приедет туда, куда он определяет. В общем-то, то, что случилось, почему они коробочки завернули, в общем-то, просто потому что
стихия,
бухой...
Стихия,
да не стихия, это бухой кучер просто не справился с управлением и провафлил поворот. Это не стихия. Не-не-не-не. Стихия — это то, что как кучер пытался это преподнести, понимаешь? А по факту просто бухой кучер. Да, вот это такая странная еще вот этот... Ты понял эту аналогию с лошадью, которая постоянно не тянет? Че это такое? Который постоянно лупит кучер.
Я понял, о чем ты говоришь, но мне, честно, по этому поводу сказать нечего. Я вот так сейчас пытаюсь сформулировать какую-то мысль.
Ну, если подумать.
Но что-то ничего не формулируется.
Нет такого, что у нас на самом деле нами движет гораздо меньше. На самом деле...
Под капотом этого автомобиля меньше лошадиных сил?
Тут дело даже не в том, что под капотом меньше лошадиных сил, а дело в том, что со стороны кажется, что у нас гораздо больше... того, что приводит в движение, чем на самом деле.
Ну, а может, ты знаешь, какое-нибудь три единства русского народа, понимаешь? С одной стороны, мы как бы и деятельны, ну, я имею в виду характер русского человека, да, и вроде и деятельны, можем взяться за что-то, да? Ну, это же как бы считается такая вообще черта, что русский человек, да, вот если что-то в авральном порядке надо сделать, да, он это сделает. Или с экономической точки зрения, если надо сделать что-то эксклюзивное, да, вот я читал лекции Александра Уазана. Не знаю, как... Ну, в общем, деканы экономфака МГУ. Вот, и он говорит, что...
Он иностранный агент?
Нет, он не иностранный агент.
Надо нам озвучивать это или нет, я не знаю.
Вот, ну, суть в чем, он говорит, что у русских каких-то технологических производств репутация на Западе такая. Если вам надо произвести 10 штук всего лишь, обращайтесь к русским. Если вам надо произвести 100 тысяч штук, не обращайтесь к русским. Вот и здесь, как бы, мне кажется, вот это разные черты русского такого характера, русского подхода вообще к делу, к жизни. Вот эта тройка. То есть одни едут, а другие как бы... Другие не едут, понимаешь? Вот мне кажется, это вот так.
Я думаю, что здесь еще, я сейчас подумал, это же, когда у тебя из тройки только две лошади тянут, это сколько процентов эффективности?
66,6 прибыли. Вот оно, ты думаешь.
Да, да, загадочный русский писатель. Не, это чепуха полная. Понятно. Символизм тут есть во всем, да. И в Кучере, и в Чичикове, и в Петрушке, и в Престижном, наверное, тоже какое-то. Есть о чем подумать.
Не, ну вообще произведение оставляет впечатление. Именно такое настроение задумчивое. Подумать о судьбах людей.
О своей судьбе? Куда наша бричка?
Да, подумать о том, что... А вот тебя вот так распишут, да, подробно, как Чичикова, твою жизнь, твои поступки какие-то.
Ой, мне, кстати, не понравилась эта мысль.
Мне тоже, конечно. Это мысль страшного суда, как бы. По факту. Их, ну, так и есть. Ну что же, я смотрю на часы и вижу, что этот подкаст уже... отнял у вас достаточно времени. Надеюсь, это было не зря. Давайте подводить итоги.
Сегодня мы поговорили о мертвых душах, и разговор, по-моему, получился живым.
Да, с вами, как всегда, были Павел.
И Миша.
Ну, скажи, Михаил тогда.
Ну, ладно. И Михаил.
Подписывайтесь на наш подкаст везде, где его найдете. Рассказывайте друзьям.
А главное, читайте книги.
И наш телеграм-канал. Ссылка на который будет в описании этого подкаста.
До новых встреч в литературном лимбе. Пока.